Фонтанка офис, уважаемые телезрители. Продолжаем наше вещание. Спасибо большое Александру Маличу за такую добрую подводочку. Действительно, Артем Михайлович Тарасов у нас сегодня в студии. Здравствуйте еще раз, Артем Михайлович. Ну, и я представлять, конечно, не буду, потому что человек, наверное, всех возрастов, и те, кто когда-то смотрел программу «Взгляд», и кто сегодня, в общем-то, живет активной жизнью, узнает, что действительно Артем Михайлович человек легендарный, и это всячески не преувеличение. И предприниматель, и эксперт, и экономист, и инноватор, и чего только не... И много жизни ведь прожито именно в каких-то разработках тех научных, инвестиционных и, может быть, где-то в какой-то поиске смысла жизни. Ведь ваши инновации в борьбе с действительно со страшными болезнями, в том числе за продолжительность жизни, о чем я не единожды читал и у вас в сети, это, наверное, сегодня одно из самых основных разработок. Владимир Владимирович, знаете, я вот всегда думал, что в какой-то момент российский президент прервет свою прямую линию и скажет: уважаемые россияне, вот все, что мы с вами делали до этого, это, конечно, важно и нужно, это хорошо. Но мне бы хотелось, чтобы мы все некой определенной единой нации объединились для борьбы со страшнейшими болезнями, которые поражают наш мир, наше общество, наших граждан. Прежде всего, это онкология, сердечно-сосудистые заболевания. И я, как президент, требую, объявляю и подпишу указ, чтобы научные умы страны нашей объединились в борьбе с этими болезнями, чтобы туда были вложены огромные деньги, в том числе бюджетными. Мне кажется, что что может быть выше вот этой самой благоважной человеческой инициативы, тем более президентской. Владимир Николаевич, почему это не происходит?
Ну, вы сейчас, знаете, затронули огромное количество пластов просто и моей жизни, и работы, и все сразу, и отвечать сложно, но не происходит по одной причине, потому что у нас ценнее газ и нефть, чем гениальные мозги, еще оставшиеся в России, которые являются таким национальным достоянием, которые стоят гораздо больше, чем весь газ, нефть вместе взятые. Ну вот действительно, у нас есть клиника, которая лечит рак в четвертой стадии. Я не хочу просто рекламировать, но если это поддержать, сколько сюда поедет людей? Ну или омолаживаться, говорите. Мы действительно можем снять 20-30 лет человеку по крови, не просто так, по анализу крови. Угу. Да, эти вещи не считаются сегодня национальным богатством. К этим вещам страшно расточительно относятся.
Типа бабы нарожают, да?
Да, значит, огромное количество их потеряно, не только в связи с отъездом ученых, но и со смертью, потому что с 2004 года уехало около миллиона ученых. Вот только с 2004 года.
Ученых?
Ученых, научных работников, инженерных кадров, молодых, старых, миллион человек. Представляете, миграции. Эти люди, к сожалению, там многие работают таксистами, они так и не пробились.
Я, честно говоря, никогда не думал, что настолько много вообще научных работников.
Но, тем не менее, в западных странах, вот тех, которые мы сегодня ругаем, там идеологически все выстроено уже за последние 10 лет таким образом, что главная цель – ни одна полезная идея не должна пропасть для человечества. Угу. Это такой слоган. Поэтому количество фондов, денег, которые предлагают в эти инновации – огромное количество. Вы просто вот идете в какой-нибудь той же Силиконовой долине, через каждый метр новый фонд, который вам предлагает деньги, зазывает вас, ищет вас, пытается перехватить, перекупить. Вот там идет такой бум, потому что поняли, что все остальное, что мы добываем, мы можем добывать сколько угодно, но это не двигает человечество вперед. А все вот эти идеи, не только биология, не только медицина, мы и энергетикой занимаемся все вместе, все это решения, которые, во-первых, сделаны одним человеком. Вы можете собрать огромное количество, как вы говорите, ученых, но они ничего не сделают. Они только получат гранты Сколково, получат деньги там от Чубайса на какую-нибудь компанию. Да? А изобретатель один человек, чаще всего человек некоммуникабельный, человек в себе, он создал что-то и мучительно пытается это доказать всем. Его все пинают, выгоняют отовсюду. Вот сейчас у меня последний пришел ученый, он усовершенствовал и довел до конца систему элементов Менделеева. У него совсем она по-другому выглядит. Вот. Ну, если такого уровня
много
наука,
вот
понимаете.
Фриков и реальных. В каком соотношении это?
А это очень просто. Мы придумали систему в нашем институте инноваций, где я председатель правления. Очень простая. Она называется 3D. Серьезно. Мы работаем с изобретателем всего 2 недели. За 2 недели мы получаем ответы. Если их 3, да, то все, больше ему делать нечего. Какое это да? Первое да. Новизна есть или нет? Садитесь к интернету за неделю, проходите все, что угодно, от Сингапура до Южной Америки. Да, это новое. Первое да. Галочка. Полезное или вредное? Здесь же идет фактор экономики. Если это стоит внедрить 100 миллионов, а принесет 1 000 000, вредное. Здесь вот полезное, второе, да, да, получил ответ. И третье, работает или не работает.
А что такое вот работает вот здесь?
А работает это заключение экспертов сторонних, либо демонстрация. Ну, ну вот, ну летают у нас аппараты по комнате, генератор дает ток, у которого нету никакого там топлива. Да, вылечиваются раковые больные, которых вылечено за последние 10 лет несколько тысяч. Да, вылечивается диабет за две недели. Ну вот вам да, ну доказательство того, что это да. Понимаете, и здесь не проскочишь. Но вот если это новое, полезное и работоспособное, вот здесь автора надо освободить от всего, от всех забот. Он должен идти домой и продолжать изобретать, потому что он гений по существу. Дальше не его задача внедрять. Вы знаете, вот есть такая формула: внедрение изобретения полезное, да, или может состояться, когда встречаются 3 одинаково талантливых, но разных человека. Первый талантливый человек – изобретатель, инженер, научный работник. У нас этого добра много, на много триллионов долларов.
Капитализация.
Абсолютно точно капитализируется. Второй – такой же талантливый менеджер, управленец. Горячий, умный, приспособленный бизнесмен фактически. И третий – настолько же талантливый финансист, который это разглядел, дал денег менеджеру. Менеджер взял этого автора, ничего ему не заплатил, но помог ему выжить и начать новые разработки, и внедрил. А потом они все делят деньги.
Слушайте, ну у нас же
вот вся система.
Найти такое соотношение этих трех направлений
вот у нас
крайне
сложно. Почти нет менеджеров и финансистов просто нет. Менеджеров почти нет. Авторов много, и что делать? И вот они приходят, я начинаю думать, как им помочь выжить, как объяснить человеку, который добывает там все еще падающую в цене нефть, что надо бы, в общем, обратить внимание на другое топливо, например, да, которое совсем по-другому будет продаваться в мире, и скоро все перейдет на него. Это вот сложнейшая задача, задача, которую государство не видит. Разрабатывая наши стратегии работы с инновациями, никто не опускается до личности, до реального человека, который это изобрел.
Но мне кажется, что вот в этом как раз и все деньги мира находятся, да, вот в соотношении вот этих трех факторов.
Да, да, на самом деле.
То есть это кто хочет разбогатеть и имеет какие-то, значит, денежки, он как раз должен инвестировать.
Вы знаете, есть одна светлая голова в России, очень светлая. Это академик Велихов.
Да,
да, да. И вот, значит, Велихов, мы с ним дружим, и он как-то мне сказал, говорит, весь мир должен быть организован по системе триад. Я говорю, как? Ну, главным инженером мира должны выбрать человека, главным инженером, главным менеджером мира и главным финансистом. Я готов содействовать. Давайте главным инженером мира сделаем господина Тойоту, я с ним договорюсь. Главным менеджером Билла Гейтса и главным финансистом Баффета. И дальше эта структура, как грозди винограда, должна пронизывать все. Должен быть главный инженер Петербурга, главный финансист Петербурга и главный менеджер. Под ними, под этими людьми огромные коллективы. Это все не просто одиночки, а действительно успешные люди в своих областях.
Когда-нибудь да? мир дорастет.
И вот этого. Если весь мир вот так вот гроздями поставить, и все правительство, любое правительство должно слушать мнение этих людей, тогда любая идея, появившаяся в самом низу, она пройдет до самого верха, она будет внедрена для всех людей. Это Велихов, Евгений Павлович, это не моя идея. Но блестящий совершенно концепт управления миром. для того, чтобы ни одна полезная идея не пропала для человечества. Вот вам реализация этой задачи.
Ну, это, конечно, великолепно. Но вот вы согласитесь с одной вещью, что здесь мы упираемся в политику, в национальные интересы. Это идея будущего далекого.
Да не, ради бога, занимайтесь своей политикой, национальными интересами.
Вводите санкции.
Государственными границами, санкциями. Но люди-то будут... Прогресс человечества нельзя останавливать при этом. Вы чем хотите управлять? Неким стагнирующим обществом, которое все равно загнивать будет, если оно не будет развиваться. А развиваться сегодня невозможно в России, потому что, вот как мы выяснили, ничего нету, никакой ни вертикали, ни... Ну, попробуйте достучаться. Я письма пишу, сижу и понимаю, что никто не прочтет. Пишу, начиная от премьер-министра, кончая президентом. Я очень много писем послал.
Такой социальный долг ваш, вы считаете?
Нет, я перед собой хочу быть честным, что я сделал все, что мог. Угу. Я хожу по олигархам, они снисходительно со мной разговаривают. Потому что если у человека все хорошо, ему ничего не надо. Это вот вообще самая страшная вещь.
Да, согласен.
Понимаете? Нет воли к чему-то новому. Да мне все хорошо.
Все хорошо. Понимаете? Деньги есть, жизнь.
Найти человека, у которого все плохо, у него денег нет. Да. Понимаете? И дело страшное, на самом деле, не очень веселое. Я в постоянном стрессе от этого нахожусь. Поэтому я придумал, как этих людей всех вдруг взять и внедрить. Прям придумал. И написал тоже письма. Можно вам, хотите, в двух словах расскажу?
Да, конечно, интересно.
Запросто совершенно. В России все оперируют тремя капиталами. Бюджет страны, деньги банков и деньги олигархов. Вот они все недоступны для внедрения инноваций. Хотя мы можем 100 раз говорить, что мы занимаемся диверсификацией экономики, там, импортозамещением. Mm-hmm. Это деньги туда не идут. Ни банк не даст, ни олигарх, mm-hmm. ни бюджет, в общем, распилит, ну, какую-то часть mm-hmm. и все. Так я нашел четвертый капитал, соизмеримый с этими тремя, который не подчиняется ни государству, ни банкам, ни олигархам. Это денежки, которые вывело население, потому что банки хлопаются, они их в наличности выводят домой, в тумбочки. И я когда спросил академика Аганбегяна, очень хорошего человека, знающего, какой ваш прогноз, сколько этих тугриков дома у населения? Он говорит, зачем прогноз, хочешь точную цифру? Я говорю, как? А очень просто, я, говорит, отслеживаю, сколько отпечатали денег и сколько в банках село. Одно от другого отнимаю, говорит, получается 7 триллионов. 7 триллионов в тумбочках у тети Глаши.
Больше половины национального бюджета.
У мамы, у там тети Вали. А еще, он говорит, я не могу учесть, сколько в долларах хранится, в еврох. Наверное, говорит, еще столько. Значит, 14 триллионов. Эта подушка бюджет. Страшное бедствие для России. Потому что, если они пойдут покупать, вот мы говорим, боремся за покупательный срок. Сейчас они их в кубышках держат. А если они пойдут покупать, они выкупят всю соль, все масло, все мыло, все спички, все. И при сокращении импорта у нас будут голые полки 90-го года. Да?
Значит, рынок отреагирует.
Что я предложил? Я предложил этим людям давать гарантии сохранности их 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, которые они переводят во внедрение вот этого нового проекта, который прошел экспертизу, который мы показали, является достоянием человечества, не просто так. Что при его внедрении весь мир у нас будет это покупать, либо услуги. И тетя Маня становится акционером, понимаете? Как
ваучеры?
Как работает? Нет, так работает весь мир западный. Да. Инженер в Америке, получив зарплату, идет и частично покупает акции IBM. Ну вот пусть сейчас проголосуют сидящие у телевизора, сколько у кого акций есть каких. Но ничего нет. А здесь мы делаем такой народный капитал. С гарантией для людей, с тем, что эти деньги могут, если они будут украдены или, значит, распилены, или пойдут не туда, компенсируются полностью. Плюс мы можем предложить проекты, в которых государство уже принимает участие. Ну, 10%, а 90% собрать с рынка. И самое последнее, тетя Маня, она не хочет ждать, пока вы этот стакан внедрили, но если мы собрали деньги, да, то она может выбросить их на биржу виртуальную и тут же продать, потому что ее акция будет все время дорожать. Угу. Мы поднимаем образ... То, что сегодня говорил президент, простите, мы должны заняться тем, чтобы обеспечить рост уровня жизни населения, найти ресурсы внутренние, как-то их привлечь. Вот все, пожалуйста, готовая программа. Мы это все сделали. У меня есть сайт, который называется cimex.bz или .global, cimex. И мы там успешно сегодня это делаем в интернете, но телек нужен, нужен телевизор, а там уже очень успешно работает, там тысячи инвесторов уже получили дивиденды на свои маленькие деньги, Понимаете?
Не окажется это пирамидой, да? У нас же в России, знаете, хотели как лучше, а получается как всегда.
Не окажется, потому что там продумана вся система гарантий. Вот МММ что говорил? Дайте ваши деньги, мы с ними что-то сманипулируем, не ваше дело что, а потом убежим. Да? Угу. Здесь мы говорим, вот есть проект, он вам понравился, вы посмотрите по телевизору. Посмотрели, зайдите на сайт, 2 месяца у вас есть. За 2 месяца, может быть, 2 события. Набрали деньги или не набрали. Если не набрали, все деньги со счета Сбербанка, где они хранятся 2 месяца, с процентами за эти 2 месяца отправляются обратно людям, гражданам. Если набрали деньги, самая будет большая ошибка отдать автору. Автор купит Мерседес, шубу жене и поедет в Таиланд и скажет, да нахрен мне это все делать, да? Поэтому мы не даем автору деньги, мы берем его автора и ищем компанию, в том числе за рубежом, которая производит аналогичную продукцию. Приходим туда, говорим, дорогие, мы пришли не просить. Вот наш заказ, вот деньги на его осуществление. И, господа, вот еще, кстати, вам консультант-автор, который все расскажет, как делать. Но смотрите, что еще. Мы продали 20% этого продукта населению, собрав деньги на внедрение. Вот еще 20 вашему заводу дарим, все равно остается у коллектива 60. Вы понимаете, что творится? И тогда этот китайский завод, немецкий, да все равно где, сразу начинает выпускать продукцию. Она идет под грифом России, она идет под нашим брендом, вы понимаете? Это красивейшая задача, которая решается вот таким образом. И я это не могу 3 года пробить. Я везде пишу, я везде показываю. Вот этот снят проект у нас снял Первый канал. Он висит в Ютубе, называется «Живите богато».
А почему вы здесь это делаете? Почему не делаете в Лондоне, где достаточно много прожили? Почему не делаете в Соединенных Штатах, где все заточено под это?
Потому что 2 вещи, значит. Ну, во-первых, я там инородное тело. Хотя я прожил 8 лет, но я все равно не адаптировался. Да? Второе, я это делаю в своей стране, потому что я хочу спасти умы, которые здесь существуют.
Да, идеи,
их практически нет там в Арабских Эмиратах. Но самое интересное, что до санкций канал NBC приезжал ко мне и просил в 2013 году внедрить эту программу в национальном американском телевидении, потому что формат наш, мой. Я имею патент на эту программу. Она абсолютно не повторяет ничего, что есть в мире. Да? И я уже намеревался поехать внедрить, а потом приехать и сказать Первому каналу, вот смотрите, это нормально, это наше. Мы вот импортозамещаем, пожалуйста. Да? Не получилось. И до сих пор не получается, хотя вот с Божьей помощью мне позвонил министр промышленности и торговли Мантуров и на следующей неделе назначает встречу по этому поводу. Потому что Познер в эфире телевизора, телезрителей с Мантуровым прямо сказал, вы читали письмо Артема Тарасова? Это не подстроено, Алексей, поверьте, это невозможно подстроить. Я не видел этой программы, и вдруг звонки, с вами хочет встретиться министр, представляете, покатилось.
Ох, Владимир так Владимирович, что здесь, конечно, герой, я имею в виду Познера.
Ну,
хорошо,
да,
хорошо,
да.
Хорошо, но вот давайте сейчас немножечко.
Вот все об инновациях, кстати, абсолютно
вот все. Вот все об инновациях мы сегодня поговорим в том числе в рамках клуба, а я хотел бы, знаете, вот перейти на какие-то злободневные темы сегодняшнего
пожалуйста,
дня.
Да,
вот смотрите, создаем национальную гвардию. Вот, собственно говоря, совсем недавно это была тема дня, обсуждалась. В последние дни произошли перестановки и в руководствах тех структур, которые вошли и в Министерство внутренних дел, и в связи с назначениями новыми.
Ну, да.
Вот все-таки нужна ли, на ваш взгляд, России национальная гвардия, если нужна, в каком виде, и является ли то, что создается сегодня, по сути, ну, тем аспектом, который крайне важен для российской жизни? Ну, с учетом того, что все-таки это та структура, на которую тратятся деньги, правильно, не которая зарабатывает, скажем.
Алексей, ответьте вам честно.
Только да, конечно.
Вы сразу скажите, что вы поверите, я вам честно отвечу. Это вообще не моя тема, я тут абсолютный дилетант. Я ничего нового сказать людям просто не могу, мне абсолютно как бы до лампочки все это. И в моем понимании эта гвардия создается для того, потому что заранее власть хочет обеспечить себе защиту, потому что напряжение в обществе будет расти, и мы никак не сможем вот теми 3 капиталами, о которых я говорил, выправить экономику в России. 4-й не замечает никто, не знает, как его взять, как его привлечь. И это страшная бомба, это огромная бомба в население заложена, инфляционная, которая, если выстрелит, инфляция может вообще 3-значной цифрой стать. Понимаете? И поэтому, что там делается, вообще не слежу
я
за
этим. Я понял, хорошо. Это
ничего не понимаю, ничего не понимаю.
Давайте с другой темой зайду тогда, если давайте, вы позволите. Да. Все-таки ситуация в экономике. Вот сегодня в послании президент сказал, что в следующем году начнется рост экономики. Вот в этой студии и в других наших студиях были не единожды представители, так сказать, экономического сектора, профессионалы, эксперты, которые говорили, ну, ровно обратное, что сказал сегодня президент. Вот на ваш взгляд, что происходит в реальности?
На мой взгляд, нужно уволить экономических министров. Потому что если господин Уликаев за прошлый год раз 18, я считал, обманул население, говоря, что нефть не будет больше падать, говоря о том, что мы дно достигли, что мы уже вверх идем. А последние прогнозы экономических министерств следующие. Мы выйдем из нашего кризиса в 19-м только году, это еще сколько, 3 года, при условии, что если нефть, баррель нефти будет стоить $50. Эти условия не могут быть соблюдены. Нефть тогда не будет цениться ни в коем мере даже близко к этой цифре. Значит, Улюкаев, господин министр экономики, расписывается в несостоятельности своего министерства, да, обозначая, что 16-й год вообще провальный, он будет минусовой, мы начнем выправляться в 17-м. Понимаете?
Но Улюкаев, извините, я вас перебью, может говорить для публичного
пользования? Он не может врать публично. Врать публично министр не может, он должен был отставку идти после первого несбывшегося его заявления прогноза. Точно так же Силуянов, точно так же, простите, Набиуллин и все остальные. Если они врут населению, они ввергают население в благостное состояние опять. Ну как это? Ну с чего мы вдруг будем подниматься, когда не с чего подниматься? Сегодня уровень деловой активности упал до уровня 7-летней давности. Понимаете? Сегодня Путин говорит, ну у нас еще маленькая безработица. Так вот, 5% каких-то, да, уже прогноз 6 в этом году. Все это будет расти. Значит, за чертой бедности 21,5 миллиона человек. Да просто вот президент, обладающий властью, должен сменить команду, пока и будет ее менять все время, пока не найдутся люди, которые смогут решить эти задачи в стране. Вообще, я сегодня думал все время, все-таки в чем функция президента? Вот он отвечает на вопросы, расшивает какие-то проблемы, это не президентская функция. Функция президента только одна. Знаете, кто он должен быть?
Очень интересно.
Начальник отдела кадров России. Все. Он рассадил правильные кадры, они работают, он их контролирует. Неправильные кадры сменил. Все, функция президента, понимаете? А у нас президент сильный пацан, он своих не сдает. Вот свои гробят на самом деле все, да? А создается национальная гвардия на всякий случай, чтобы их защитить. Понимаете, что творится на самом деле? Это неправильно. Вот единственное, что мне не нравится в том, что там Путин... Пацан, а на самом деле Путин должен руководиться другими принципами.
Может быть, у Путина свое мировоззрение на экономику? У него же есть советник по экономике в лице господина Глазьева.
Так и они обманывают Путина. Если они обманывают весь народ, они успешно обманывают Путина.
Ну так я понимаю, что речь. Глазьев это другой немножко вектор.
Не знаю. Я не знаю. Глазьев. Я думаю, что Глазьев не видел президента последние 5 лет, будучи его советником. Никогда не видел вблизи. Мне кажется,
то есть
так.
Его советы в данном случае
на бумаге. А что говорит Глазьев? Глазьев говорит о кондратьевских циклах экономических. Это, кстати, очень важно. Вы знаете, что самый большой, самый известный цикл в экономике, в кризисной, да, это 10-летний. Вот я помню кризис 88 года. Я как раз думал о Лондоне, там копейки стоила недвижимость, падение.
В Лондоне.
Какой следующий был год?
98.
98. Какой следующий
2008.
Был? Какой следующий кризис? Предсказание. Предсказание от Плужникова.
28-й получается.
Нет, 18-й.
18-й, да.
Все, вы можете объявить. Вы станете великим прогнозистом, потому что вы прогнозируете мировой кризис. Простите, кризиса нет сейчас в мире. Это кризис наш. Успешный кризис, созданный неправильными действиями правительства. Если это так, значит, это правительство должно уйти в отставку. Еще 100 раз в прошлом году, 100 раз обманув, 100 раз уйти в отставку. Понимаете, что творится? И поскольку что получается? Получается, что правительство, обманывающее, значит, президента, обманывающее народ, сидит на своих теплых местах, зарабатывает, не интересуется ничем, потому что все хорошо.
А у вас нет сейчас вот такой позиции, Артем Михайлович, что вот президента обманывают экономисты, а вот президент такой вот не самостоятельный, не может сам ни в чем разобраться и так далее. Может, он обманываться-то и рад?
Скорее всего, он не видит выхода, и он меряет так человека, как кадровик. Это его должность. Начальник отдела кадров России, больше ничего. Вот он как начальник отдела кадров думает, ну, дурак этот мужик, ну несет чушь, может быть, понимаю, но он хоть надежный, а кого туда поставить? А поставить некого, потому что эти люди, которые сели на эти места, они делают такой образ, что они незаменимы. Как вот сегодня говорил Кудрин, он великий, вообще величайший, мудрейший эксперт, его надо использовать. Чего такого Кудрин сделал? Он ополовинил наш запас в 2008 году. Просто этот кризис был подавлен в России, да, он не допустил там разрушения, да, но его подавление, его вот это спасение олигархов и банков привело к сокращению 50% золотовалютных запасов страны. Да какой он финансовый министр, да, о чем вы говорите? Надо было в тучные годы забыть про финансирование всяких там нефтяных вещей, освободить бизнес от налогов и дать им возможность начать процветать так, как он процветает в других свободных экономиках, привлекая деньги граждан.
Ваше ключевое слово здесь – свободы. А не кажется вам, что сегодняшняя власть как раз более всего и опасается этой позиции свободы и делает все, чтобы, ну, тем не в том числе и экономической свободы не было?
Потому что очень выгодно людям, засевшим власти, сделать имидж того, что вот свобода нам принесет как раз самые большие несчастья. У нас же либеральные – это уже ругательное слово, демократы. А что такое демократ? Демос – это народ, кратия – власть. У нас власть народа признается шельмованием. Банковский капитал. Кто вам даст из банка зарабатывать деньги? Банки сами зарабатывают. Вы что, хотите их прибыль сократить? Да, конечно, никто не даст вам никакие кредиты льготные, рискованные, никакие.
А фактор коррупции, вот я здесь сейчас намекаю на Панамгейт, на панамский файл, вот насколько фактор коррупции в России является доминирующим в реализации каких-то экономических проектов?
Ну, панамская это не коррупция, это отмывание денег, да, это отмывание денег, это весь мир с этим борется, и никуда наши не денутся, как бы они их не отмывали секретно, все равно это все всплывет, да, и будет дальше всплывать. А коррупцию я предложил, как ее убрать. Вот убрать просто за неделю, хотите, всю коррупцию России.
Я бы не отказался.
Да, это очень просто. Взять этих людей, коррупционеров, и поменять им сначала функционально то, что они делают. Если вы сегодня руководите Министерством сельского хозяйства, вы можете быть любым коррупционером, потому что деньги выделяются на Министерство сельского хозяйства. А если вы руководите сегодня Министерством еды, то, извините, еды стало меньше, она менее доступна, вы пролетели. А вот стало больше и более доступно, получайте отчисления реальные. Зато, вы понимаете, вы что, если вы руководите Министерством стройматериалов, производством цемента, кирпича, да мне плевать чего, вы должны руководить Министерством жилья. Где у нас министр жилья? Где у нас министр еды? Министр товаров народного потребления?
Министр
вот о чем
здоровья,
речь.
Министр
старости. Понимаете, да? Значит. Если людей сначала посадить по функциям и сказать, господа, от успеха отраслей, которыми вы руководите, вот зависит ваше личное благосостояние и вашего отдела, тогда этот человек становится вам партнером настоящим. Он звонит сам в санэпидемстанцию и какому-то пожарнику говорит, а ну оставь бизнес в покое, он мне тут ресторан открывает, мне второй зал нужно открыть, ты что туда ходишь? Понимаете? И что получится? Они, во-первых, оживут, все эти бюрократы, они спят в поту, их же можно арестовывать. Сегодня он получает деньги за то, что он препятствует вашему бизнесу. Чем больше он препятствует, тем больше взятка. Правильно? Сами. А когда вы заплатили, открылись, что он хочет? Чтобы вы померли как можно быстрее, чтобы другому продать, как Собянин ликвидировал 104 бизнеса за одну ночь в Москве.
Ночь ковшей,
а да. Чем кончилось, знаете? Объявили сейчас аукцион на продажу мест для палаток в переходах к метро. Аукцион. Вот что делают они, понимаете? А если Собянин с каждой палатки бы получал официально деньги? Вы знаете, что эта система работает в России уже? Только как?
Если... Коррупционно.
Нет. Если жена мэра производит плитку, у вас в плитке все.
Плитки все, да.
А если колбасу сын производит, колбасой нормально в регионе, но только с колбасой, больше ни с чем. Так сделайте это системой, когда каждый коррупционер, рассаженный на удовлетворение потребностей людей, их всего 9, да, будет зависеть от того, успешно это делается или нет. И все, и вы эту армию включите в борьбу за процветание России. У нас будет экономическое чудо. Как вот ликвидировали спекуляцию. За спекуляцию же сажали, конфисковывали все. А спекулянт сегодня это нормальный человек, это вообще гений. Это нет такой статьи в уголовном кодексе.
Алексей Михайлович, я все-таки предполагаю, вот что, вы сейчас достаточно лукаво решили легализовать ту самую коррупцию, о которой идет разговор.
Нет, я не лукаво, а прямую говорю, что ликвидируется коррупция. Она останется на уровне мелких там каких-то поборов. Понимаете, которые будут искореняться. А у нас же коррупция уникальная российская. Но нет нигде коррупции в сфере торговли, там это самое, производство еды. Это у нас таких преступлений-то нет. Вообще преступления, они ограничены, их количество. Наркомания, проституция, торговля оружием.
Но есть те, понимаете? Да, но есть те отрасли, те министерства, которые не зарабатывают. Например, Министерство обороны, внутренних дел.
Тогда мы перечислим эти 9 потребности человека. Первое – защита. Это, безусловно, функция нашего государства. Министерство обороны, МЧС, МВД, экологии. Это все,
ФСБ.
ФСБ – это одно министерство защиты населения. Нет других функций у них вообще, быть не может. Их надо кормить. Им увеличивать в 3 раза дотации. А дальше – министерство, простите, жилья, но оно переводится на хозрасчет. Министерство еды, пожалуйста, народного, этих самых, как там, товаров народного потребления, безусловно.
Да. Министерство здоровья, Министерство
знаний. Министерство здоровья, частично Министерство здоровья переводится, а частично государство покрывает дотационно, потому что оно сэкономило на огромном количестве здоровья, работа, здоровье, образование, семья и еще социальные услуги. Да, действительно, тоже эти люди, они обеспечивается государством. И если когда, ну, знаете, такая лукавая вещь говорят, вот если взять количество к населению бюрократов в Англии и количество в России, примерно то же самое. Только там бюрократия в этих социальных сферах. Они сидят там, они не сидят в промышленности. Я помню слова легендарного вашего человека, Собчака. Когда Собчак съездил в Лос-Анджелес, я помню лично его выступление. Он приехал обалдевший. Он сказал, вы знаете, в мэрии Лос-Анджелеса работает 16 человек, и там одна вакансия. Чего же делают у нас все эти вот эти вот, как бы эти районные там, эти службы? Все. И потому что, говорит, я их спросил, что вы делаете. Они говорят, мы только распределяем бюджет. Мы больше ничего не делаем в Лос-Анджелесе. 16 человек вместе с мэром. Вот что творится. И это надо сделать, потому что это истина. И к этому придут. И тогда я что делаю? Я не легализую коррупцию. Я просто делаю коррупционеров участниками креативного процесса по, значит, ликвидации страшных совершенно перегибов нашей экономики.
Так это все-таки фактор нашего такого вот небольшого недоразвития, потому что, ну, в Соединенных Штатах и мэр не получает в Лос-Анджелесе свою долю от, значит, доходов города.
Я вам рассказываю систему, которой нуждается Россия. В России не было переходного периода от социалистической модели развития к капитализму. Этот переходный период просто вычеркнули, простите, не хочу вспоминать там как-то Гайдара, но вычеркнул он. Он сказал, да мы повысим цены до мировых, и все остальное само креативит, само создастся. Макроэкономика это называется. Простите, нужно заниматься микроэкономикой. Разные пути. Ну, например, возьмите Китай великий. С чего начал Дэн Сяопинь? Почему он великий? Да потому что хунвейбины, они выдавили все население из городов в сельские районы. Начнем он с городского населения, провалились бы все абсолютно реформы Китая. Он увидел это и сказал, давайте так, каждый человек, который в селе, один мешок продаст дешево государству, а второй, третий продавайте на рынке. Мне надо кормить не государство, я этих самых людей в городе. Первый год просто закрома были забиты, люди начали кушать. Второй год появились лишние какие-то вещи, люди стали богатеть, он поднял сельское хозяйство, сделал его знаменитую формулу, что богатый человек – это локомотив, а мы все поедем сзади, сидя в вагончиках, он нас и потащит. Китайский вариант.
Китайский вариант.
А у нас такой вариант должен быть. У нас все разошлось вместе с властью в коррупции, на местах в чиновничество. Так переверните это чиновничество так, чтобы он участвовал в решаемой задаче. Как участвует мэр, у которого тетка, своя жена, делает плитку. Плитки дофига. Вы понимаете, дофига колбасы, если сын выпускает, тапочки, если кто-то шьет из семьи, начальник какого-то, председателя сельсовета, тапочек этих, в этой село, сколько угодно, но только остальное не сеется. Я разговаривал с одним деятелем, зам губернатора, будем говорить, Краснодарского края, не хочу называть это имя. Он мне говорит: Артем Михайлович, вы знаете, у нас сколько инвестиционных проектов в Краснодарский край, ну, до санкций. Я говорю, сколько? Ну, порядка там 100-150. Я говорю, классно. А внедрено будет 4. Я говорю, как 4? Чего остальные? С деньгами же? Да, с деньгами. Ну, говорит, Артем Михайлович, ну вы что, наивный человек, в 4 я участвую. Все, все, ребята. Так пусть в этих 150 участвуют 1500 бюрократов, которые получат свои отчисления. Я как бизнесмен говорю, да я за счастье почту платить 10% даже своей прибыли, если меня освободят от налогов, ненужных совершенно, налог только один должен в России быть, на добавленную стоимость, это глупость, на продажу. Если я конечно. Выпустил, продал, плачу налог. Конечно. Я буду платить кому угодно, чтобы меня оставили в покое, чтобы не я бегал и решал вопросы по подключению к электроэнергии, по оплате, по росту стоимости недвижимости, да жуткие, по этим парковкам, да кошмар какой-то. Меня должен кто-то защищать, я потому что производитель. Вы знаете, кто является первым главным вообще звеном в мировой экономике, в нормальной? Бизнесмен. А все остальное обслуживающий персонал вместе с правительством.
Все верно. При этом
у нас все наоборот.
При этом еще тот, кто создает новые технологии. Да?
Конечно. А тогда мне выгодно. Если мне помогают, я, конечно, начинаю смотреть, где я больше заработаю. А больше я заработаю на новшествах, которые принесли мне изобретатели.
Но при всем при этом, то, что вы говорите, в реальности как-то вот мне сомнительно, что может произойти. Как бы это ни казалось. Да? А вот в реальности что мы имеем?
В реальности люди должны понять, что благосостояние власти, власть имущих людей, не зависит от степени защиты от населения. Что на самом деле более надежно быть благосостоятельным человеком, если население довольно тем способом, которым ты управляешь. Вот и все. Дойти до этого. Я вообще, честно говорю, меня не очень любят многие демократы, потому что я говорю, ребята, ваша политика на самом деле это ноль без палочки. Мне не важно, какой формы политическая власть. Вот, пожалуйста, мой друг шейх Абу-Даби, там монархия, прекрасно живут. Есть Китай, где политическая власть, коммунистическая партия, ну, прекрасно развивается, да. Есть Пиночет, который был вообще диктатором, но Чили поднял до уровня очень высокого по сравнению с другими, да, странами Южной Америки. Но плохо живут там, где нет свободной рыночной экономики. Это Северная Корея, это частично Иран, там по карточкам, это Куба, которая сейчас все равно откроется. Вот если вы выбрали правильный путь развития экономики, свободная рыночная экономика, ну так и живите по тем законам, которые прописаны. Есть социализм шведский, но тоже это форма управления, да, но она дает возможность решать эти бизнесовые задачи, быть активными людьми. Ну, я не понимаю. А кажется, власти, мне кажется, они ощущают более спокойно обложившись себя всякими, значит, возможностями уничтожения там, реальной позиции, послушными карманными думами и законодательными собраниями, которые решение... Там, знаете как, задача приходит вместе с решением. Вот у тебя задача, а вот тебе решение. Давай подними руку. Поднял. Все, получил зарплату, пошел лоббировать интересы, заработал денег. Вот да, что
нет,
творится.
Нет, это абсолютно
справедливо. Ну, ребят, ну как так? Конечно, ничего не получится. И мне кажется, что любая власть может понять. Поэтому все свои выступления в интернете, когда я пытаюсь что-то объяснить, я начинаю со слова «Путину». Возьмите, напишите «Тарасов Путину» в Ютьюбе. Вы получите огромное количество обращений, где я объясняю, почему вертикаль можно использовать с благом. Я делаю микроэкономику, то есть реальную экономику. Вертикаль выстроил – классно. Дал указ завтра заниматься чиновникам только теми проблемами, которые несут население. И перевернется все мгновенно, Артем, понимаете? Артем,
ну вот все-таки, вот скажите, все равно все ваши обращения к президенту, они в той или иной форме определяют необходимость свобод. Но любая свобода, она подрывает, что, собственно говоря, власть президента.
Нет, неправда. Очень много стран, где президент является, ну, не таким рейтингом, как, конечно, рейтинг президента, который под себя подмял всю власть и так далее, он неприкасаемый. Это, ну, пожалуйста, рейтинг монарха, конечно, 100%. Да? Ну, к этому, конечно, идем, конечно. Да? Значит, если говорить и в этих цифрах, да, но на самом деле, когда народ понимает, что власть заботится не на бумаге, не на словах, а реально о том, что, о чем говорится, а не просто обман опять. Мне кажется, чиновник, который обманул публично людей на уровне министерства ведомств, должен сидеть в тюрьме.
Ну да, повлиял, вот на, сразу. Повлиял да, на некорректное мнение.
Да, когда нам говорят, у нас валютный коридор, и я беру валютную ипотеку, нет, я верю, что у нас валютный коридор, который не выскочит в 5 раз за эти
право
коридоры.
Право на ошибку.
Право на ошибку. Уходишь с работы, кайся, тебя следствие проверяют. Специально ты сделал ошибку. Знал ты то, что если не знал, халатность, это все равно срок. Вот если бы у нас такое было законодательство, все было нормально. Какие свободы? У нас есть свобода, мы сейчас с вами говорим. Нас слушает народ. Свобода слова в той или иной форме у нас есть. И в общем, не маленькая. Если вы сравните с некоторыми странами, где нет свободы, ну, вот меня бы уже там ждали в Северной Корее сейчас с машиной.
Нет, в Северной Корее даже до сюда бы не дошли.
Не дошел бы до сюда. У нас бы не было этой точки в Северной Корее. Да. Правильно? Все-таки есть некая свобода, конечно, и она достаточно. Есть свобода. Свобода экономических каких-то законов есть, но они все так обложены специальными коррупционными ловушками, которые созданы, потому что люди живут только за счет того, что они мешают вам жить. Вот вся коррупция на этом строится. Убрав этот фактор, если он стал с вами на одну позицию, да, на одну платформу.
В одни интересы, да.
В одни интересы. Да. Пусть эти интересы эти самые материальные. Да пусть, пожалуйста. Ну, что произойдет? Вот вы директор отдела еды Петербурга, у вас открылась масса производств разных, импортозамещения, вы же все время в этом живете. Вы решили уволиться, вы увольняетесь миллионером, миллиардером, да, легальным. Куда вы пойдете работать? В сферу еды. Вы откроете новый ресторан, вы откроете новую фабрику, но потому что вы все знаете.
Но если я работаю начальником отдела еды Смольного, то и являюсь миллионером, да, и получаю то мне абсолютно наплевать на мнение губернатора, председателя правительства,
правильно,
президента. Я свободный человек,
правильно,
и мнение меня интересует только относительно моих знаний и возможностей как собственного
сотрудника. И вы знаете, и это правильно, потому что и губернатор тоже кадровик. Он вас поставил на правильное место, у вас процветает еда. И плевать вам на его мнение, потому что вы зарабатываете, а губернатор на очень большой, красивой, престижной зарплате сидит, близкой к тому, что вы зарабатываете. Да? Но вы тогда, действительно, вы делаете дело. Губернатор вас не...
А губернатор мне звонит
и
говорит, надо, ну я так условно, в кавычках губернатор, давайте. Сжечь 2 фургона персиков, сыры сжигаем на границе, понятно, это делаем. Да, понятно. Я говорю, вы чего? Как можно еду сжигать?
Понимаете, в той системе, в которой мы живем, это можно. В той системе, о которой мы говорим, это неадекватные действия.
Неадекватные действия.
Понимаете? Вот и все. Мы сейчас не можем сравнивать ту систему, которую я рассказываю, с той, что мы живем. То, что в тех условиях, в которых мы находимся, да. И, на мой взгляд, сейчас единственная задача власти – создать наибольшее количество трудностей населению России. Потому что, занимаясь своими трудностями, вы не пойдете никуда бастовать, выступать за какие-то свободы. Это чистая абсолютно стратегия. Стратегия сегодня правительства – создать личные, чем больше, тем лучше сложности каждой семье.
Не до ерунды будет.
Не до ерунды будет. На Болотную выходили богатые, обеспеченные люди, которым не хватало свободы, не знаю, что там, слова и так далее. Нет таких людей уже все. Половина съехала. У нас продается на Рублевке каждый второй коттедж. Упала недвижимость в 3 раза. Цена самой дорогой недвижимости. Все, их не стало. Какие у нас сегодня люди? Озабоченные. Чем больше вы озабочены своей жизнью, тем меньше вы обращаете внимание на остальную мелочь, на санкции, на стратегии, на Украину, на Сирию, да плевать. Понимаете? Вам кормить семью нужно. Вот
ну,
стратегия,
ну да,
увы,
эти две
увы
вещи не связываются. Вот я сейчас хочу вернуться вот в начало нашей программы. В каком плане? Ну, действительно, огромное количество людей сейчас, кто-то приходит в жизнь, кто-то испытывает какие-то трудности экономические, думает, как жить дальше в тех условиях, в которых он сегодня живет, менять работу, не менять, или что-то еще делать. Вот скажите, вот как сохраниться ну, как личность, как профессия, и что делать вот в той ситуации, когда экономический кризис, как мы уже с вами сегодня решили, 2018 год, по всей видимости, будет наиболее ярким в этом плане.
Это страшно, потому что пойдет экономический кризис всемирный. Он наложится на то, что у нас.
Да, да.
Это
да.
будет страшный год, 2018.
Вот что делать?
Значит, опять вы задаете мне вопрос, в котором я дилетант. Вы спрашиваете за все. Я знаю, что делать в своей сфере деятельности. Это экономика, угу. это инновационный бизнес, это внедрение новых технологий. Что я могу посоветовать нефтянику, который сидит там, у него труба качает, а нефть падает в цене? Да хрен его знает, что делать. Закрыть эту трубу и начать заниматься тем, что делает Илон Маск, например.
Да,
начать
да,
выпускать другие совершенно вещи, думать о космосе.
Да, да.
Я не знаю, что им советовать. Каждый, к сожалению, в своей сфере. Удачна эта стратегия, удачно. Все мы заняты своими судьбами сегодня, своими маленькими задачами. Никто вам вообще ничего не ответит. Или ответит абсолютно дилетантски. Дилетантски, да? Потому что, ну, не знаю, что делать ведущему телевидения. Вот понятия не имею. Вот,
ведущий телевидения, ладно.
Я не знаю просто.
Вот, а вот
не
медсестра,
тоже не
инженер, ученый, о которых мы сегодня говорили. Вот оставаться в России или уезжать
не,
и искать себе новый
хлеб? Ни в коем случае не уезжать. Здесь рецепт мой четкий. Я 8 лет был за границей. Нас там никто не ждет. Мы там ничего не умеем. Бедный Чичваркин открыл магазин винотека, в которого через каждые 100 метров в Англии уже открыто. Он ничего не заработает, он абсолютно точно прогорит. Понимаете? И там не откроешь евросеть. Ну вот хоть убей, все уже есть. Поэтому ни в коем случае за границу нельзя. Нужно что-то здесь делать. Но объединяться, выходить на улицу, да никому сейчас до лампочки это все. Заниматься своим хозяйством и ждать от Бога ума тем людям, которые сегодня руководят. Вы знаете, был очень интересный момент, я, может, на этом закончу. Был одного экономиста, спросили, почему у нас не идут экономические реформы. Знаете, что он ответил? Нет политической воли. Ну, ему говорят, ну, подождите, ну, это стандарт какой-то ответ, все знают, политическая воля. И мы не понимаем, что такое политическая воля, ну, объясните. Политическая воля, говорит, это понятная вещь. Это желание человека во власти сделать себе лично что-нибудь хорошее. А поскольку все хорошо, для чего какая-то воля? А если нет воли, нет реформы. Вы понимаете? Блестящий
ответ. Очень, да, блестящий ответ, конечно.
Вот и все.
Ой, да, не знаю, как там дальше нам продолжать, но тем не менее, давайте немножко вернемся к инновациям. Мне очень любопытно это. Скажите, вот энергетика. Вот энергетика, на ваш взгляд, какая она будет в будущем? Будут ли внедрены системы и альтернативных видов? Я имею в виду, бензобак залил воду, машина поехала, да?
Нет, это все,
что
все, что вы рассказываете, это самое ближайшее время. Будущее, настоящее будущее энергетика в том, что говорил когда-то Тесла. Он говорил, энергии в одном кубическом сантиметре воздуха достаточно на всю планету в течение 10 лет. Вы просто не можете ее забрать. Он говорил как? Вот вы суете палец в стакан с водой, да, вошел он туда, вытащили, вода и собралась. Вот если вы научитесь из этого одного кубического сантиметра брать энергию и использовать для человечества, ее хватит на 10 лет от каждого кубического сантиметра. Я уже не говорю о воде, об океанах. Это огромные источники энергии. И солнце наше, пока оно существует, можно ее пользоваться настолько рационально. Понимаете? Поэтому будущее – это дешевая, а может быть, бесплатная энергия. Вот бесплатная энергия – это реальное будущее человечества. Значит, дальше надо будет понять, да, естественно, со всеми видами ее преобразования, во все что угодно, в электрический ток, в тепло, во все. А дальше, кстати, преобразование в парники, в реальные, там вот у нас сейчас есть, аэропоника такая самая продвинутая в сельском хозяйстве. Мы уже выращиваем без почвы и без гидропоники. Просто висят корешки в воздухе, а там идет пульверизатором. Это опыляется и все. И растет по 5, по 6 урожая. Понимаете, здесь поэтому вот человечество идет к бесплатной энергии, естественно, к бесплатной связи. Бесплатная связь, возможно, будет через 1-1.5 года.
Да вы ладно говорите.
Да. У меня приятель... Президент компании IDN, International Digital Network, он сказал, что мы придем к бесплатной связи, уже через полтора-два года. Любой мобильный, интернет и мобильная связь, все будет бесплатно. Так же точно, как вы купили телевизор, всунули в розетку. Если вы не хотите купить дополнительные каналы, телевизор вы уже оплатили, телеканал, телесигнал, правильно? Да, да, да. Точно так же будет, и сколько оно будет у нас бесплатной, когда у нас это будет, думаю, что очень не скоро, потому что это доходный бизнес людей, которые, ну, которые получают миллионы каждый день. Они будут препятствовать всячески, ломать, не знаю чего, не пускать, но тем не менее будут выведены на орбиту спутники, которые обеспечат полностью покрытие земного шара бесплатной такие бесплатные связи. Плюс еще кабельное телевидение. Сегодня кабели дошли до 60 терабит в секунду передачи информации. Кстати, один кусочек остался кабеля, знаете какой? От Лондона по Ледовитому океану до Японии. И тогда мы замкнем кольцо всемирное. И у нас был такой проект, мы выходили с ним, господи, к министру связи, везде. Человек это все сделал. Больше того, за свой счет прошел глубины, промерил, даже трассу проложил. И была фирма, которая готова была это строить. И китайская, и американская. И мы бы замкнули интернет-связь, была бы невероятная... Ну, как?
Ну да, но никто не особо
Кому это в карман упадет? Да, понимаете, да, это очень сложно понять. Воли нет политической. Ну вот, ну нету там воли, потому что у меня там все хорошо.
Да, да, это потрясающее определение. Потому что надо его, конечно, запомнить. Смотрите, а вот в медицине какие могут быть изменения? Насколько человек продвинется в лечении болезни?
Мы уже продвинулись. Той медицины, которая у меня есть, почему вот вы ее обзываете? Потому что она абсолютно принципиально другая. Это медицина самоизлечения. У нас заложены такие мощные системы в мозгу, такое мощное воздействие на человека, что мозг может вылечивать все, что угодно. Покажите ему врага, и он вылечит. Сегодня это как происходит? Есть некое понятие толерантности иммунитета, порога иммунитета. Он у нас очень высокий. Мы его расходуем очень бережно. На самом деле умираем с 10-кратным запасом. Вы знаете, что ВИЧ нету инфекции, нету, вернее, СПИДа. СПИД, говорят, иммунодефицит, неправда, ложь глобальная. СПИД – это выключение иммунитета, его можно снова включить, и мы это умеем делать. Так вот, иммунитет очень высок, вы заболеваете гриппом, у вас 2 дня температура, а потом мозг считает, да, я все вылечил, и он пошел ниже. И там уже хроника, процессы, вообще мы сейчас говорим о комплексном лечении человека. Но это, может быть, когда-то, может, если есть время, я расскажу, в чем смысл отличия. Да, значит, так вот, мы умеем понизить это восприятие мозга на какое-то время, этот порог. И мозг видит врагов, и он начинает излечивать диабет, он излечивает хронические гепатиты, он излечивает все, что хотите. Ну, он не может излечить, наверное, новообразование, потому что оно уже стало. Но он его останавливает. Никаких метастаз. Ничего не происходит. Все это лечится человеком. Все, что это такое, сигнал мозгу. Увидеть врага.
То есть, получается, вот чем новая больше медицина. У человека страхов заболеть от какой-то болезни, тем это лучше с точки зрения профилактики.
На самом деле, стрессы приводят к удивительным вещам. Знаете, эти вот случайные клинические смерти, после которых человек молодеет. Люди, прошедшие Освенцим, они живут все за 100 лет, они все еще живут, 105, 110. И они будут жить, потому что они прошли такой стресс, что это включил мозг систему омоложения. Но это омоложение, а здесь лечение. Вот смотрите, вот просто один пример. У вас почка начала не справляться с очисткой каких-то азотных соединений, да? Что она делает? Она дает сигнал мозгу, мозг повышает давление. Вы куда идете? К кардиологу. Кардиолог говорит, о, давление 5 минут, нате таблетки. Депресснул ваше давление. Почка вообще в состоянии грога. Она начинает выбрасывать эти соединения, не чистя, в кровь, в межклеточное пространство, в лимфу. Где они скапливаются? В коленях, в суставах. Вы идете к остеопату, он говорит, да нет проблем, нате вам нестероидные препараты. Какое побочное действие у нестероидных? Удар по почке. Почка получает удар от нестероидных препаратов. Вам вылечивает колено, колено перестало болеть, классно. Но вы загнали себя уже в такую задницу. А дальше что происходит? Она дает сигнал, повысить давление, умираю. Давление еще подскакивает, вам дают такие лекарства понижающие, что не хватает давления и не поступает кровь в мозг. И что у вас? Инсульт. Вы понимаете, какая цепочка? А лечить-то надо было почку, а не вот эти все вещи. Вот разница симптоматической медицины и медицины этого 21 века, которая полностью это выбросит. Не будет у нас этих самых врачей. Я с одним разговаривал, я говорю, вот у меня там что-то болит, там поджелудочная железа. Он говорит, Артем Михайлович, вы знаете, я самый лучший специалист в мире по ухо, горло, носу, я лечу только среднее ухо. Хотите среднее ухо, мы вам вылечим. Я говорю, да нет, у меня среднее ухо, наверное, нормальное. Ну вот я специалист по среднему уху. Остальное я не знаю, мне как-то мало интересно.
То есть нет специалистов, которые видят в комплексе все это?
Это просто другой подход, другой медицины, к которому идет человечество, который препятствует фармацевтические фабрики, препятствует современные сегодня хирурги, те, кто лечит рак всякими там химиотерапиями или радиационным облучением, они просто препятствуют, это просто фронт, потому что это деньги огромные. А вы замахиваетесь на все на другое.
Ну что ж, уважаемые телезрители, ну наше время уже постепенно подходит к своему завершению. Артем Николаевич, ну а вот будущее, как вы видите? Ну вот буквально лет 5-10, притом не привязываясь здесь к политике.
В России или где?
К России, да, все-таки.
Ну я думаю, в России должны прийти к пониманию, что есть некая другая концепция развития общества, чем та, по которой сегодня двигается страна. Не только там замена сырьевых каких-то вещей на самом деле современной технологиями, потому что единственное, что может сегодня еще Россия сделать, это использовать потенциал мозгов, оставшихся, не умерших, каждая из которых может стоить триллионы. Вот обманывая Путина, что ему говорят? Ну, Владимир Владимирович, посмотрите, 150 тысяч патентов в прошлом году было получено, международных. Сколько российских? 500. Да у нас ничего нет. Науки нет, ничего нет. Во-первых, так нельзя, потому что в этих 500 может быть один патент, который перевешивает все остальные 150 тысяч, я знаю, такие патенты есть. Во-вторых, это не есть причина того, чтобы не тратить на науку деньги и считать всех уехавшим или умершим. А потому что люди многие не патентуют, потому что понимают, что это украдут. Это не критерий, но этот критерий позволил построить Сколково, куда вбухано огромное количество денег, чтобы пригласить туда IBM, Oracle, Siemens, которые наймут наших ученых, и они под их маркой будут делать научные открытия. А продукт-то будет все равно вывозиться. Какое интеллектуальное сырье? Опять сырье. Понимаете, эта концепция в корне неверная. Надо финансировать не коллективы, которые там обосновали свое какое-то там будущее и успех, а человека конкретного. Вот как? Получить деньги от населения, дать эти деньги этому человеку, понять, что он действительно защищен, и защищены люди, которые дали деньги. И начнет процветание потихоньку. И когда мы объявим на весь мир, что мы там, ну, действительно, лечим диабет за 2 недели, но я думаю, что сюда будет больше денег, чем «Газпром». Больше. Я только арабов могу привести, сколько, какое количество. Да, для этого надо будет снять санкции, но, извините, это выгодно. Здесь появится политическая воля, потому что повысится интерес управляющей верхушки заработать на этом миллиарды, а если нет, триллионы.
Спасибо. Артем Тарасов у нас в студии. Сегодня, уважаемые телезрители, можно сказать, уже был. Спасибо большое, Артем Михайлович. Ну, а мы все встретимся или в клубе, или, ну, через неделю. Спасибо.
Спасибо.